Овертайм.
Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
У нас сегодня запись интервью с олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом России, в общем, великим баскетболистом советским и российским Иваном Едешко. Мы очень рады с вами познакомиться. Ну, рассказывайте, зачем вы приехали в Пермь?
Ну, столько званий вы перечислили.
Это еще не все, вы перечислили это.
Да, это еще не все. Но, в принципе, это моя работа. Не потому, что, в общем-то, я работаю, вкалываю там что-то, а это просто та работа, которая... Я работаю с детьми, вот я с Родниной, разъезжаем мы по разным соревнованиям и пропагандируем спорт. Пропагандируем. Это не то слово немножечко, но мы говорим и разъясняем, что такое спорт и как им заниматься, особенно, в общем-то, детский спорт. Вот. Где я считаю, что мы отстали намного от многих стран. Если во многих странах детский спорт, он является как бы элементом подготовки к будущей жизни, потому что там все такие качества им нужны для того, чтобы когда-то где-то применить. Неважно, будет ли он чемпионом каким-нибудь, олимпийским, ничего, но вот именно спорт поможет в жизни обрести какую-то профессию другую. Вот. А что такое профессия? Ну, профессия – это, я не побоюсь это слово, это деньги хорошие, которые может зарабатывать. Это отец, мать, это все то, что украсит его жизнь.
Ну, и спорт ведь воспитывает характер.
Так точно, да. Воспитывает характер, не только характер, и волю, и добиться цели, и определенную концентрацию какую-то, и ну, все те качества, которые нужны человеку, чтобы... Вот, допустим, если взять другую страну, если ты не занимаешься спортом, ну, будучи там определенным каким-то профессионалом, ты не самодостаточен. Ты обязательно должен... Далеко не будем ходить, Америку возьмем. Вот, в Америке там, в общем-то, Пентагон, вот эти военные, все, у них обязательно каждый день час физкультуры. Будем говорить, не спорта большого, а вот именно физкультуры, там, фитнес какой-то или что-то. Поэтому значимость спорта очень велика. Я не знаю, можно ли это говорить, я не знаю, вы будете вырезать, наверное.
Нет.
Вот. Недавно я был у Фетисова, у него ток-шоу есть на канале «Звезда». Угу. Как раз было 45 лет нашей победы в баскетболе в Мюнхене. Да. Вот. Я там немножко коснулся таких вопросов, потому что там были представители Думы, там были еще там из ток-шоу, там, ну, артисты были. Вот. Но я сказал, это меня вообще тоже сейчас тоже беспокоит, что у нас же было два урока физкультуры. Если взять Америку...
Там, по-моему, было 2 по 2 всегда.
Да.
В школе.
Как мне помнится. Нет, не 2 по 2, а 2 часа.
Мы специально не стояли парой.
Но я не помню. Но я только единственное знаю, что 2 часа в неделю физкультура была. Вот. Потом, в общем-то, я думаю, а если взять Америку, взять Австралию, взять вот эти вот люкс-страны в Европе, там каждый день физкультура, там 6 раз в неделю физкультура. И они считают, что действительно через физкультуру надо воспитывать, каких-то тех, которые стали, вот, ну, добились чего-то хорошего, то есть через знаменитости, вот это вот, что он достиг этого, значит, он король. И когда у нас уже ввели физкультуру 3-й раз, угу. Вот 3-й урок ввели, вот, министр просвещения, не помню ее фамилию, женщина, она сказала, не надо 3-й урока физкультуры, надо урок танцев сделать. Ну, это абсурд. Это, конечно, абсурд, большой абсурд. Вот. И если мы пойдем немножечко дальше и посмотреть на школьников уже и снизу, что нужно такие вещи делать, чтобы пропагандировать, чтобы они занимались спортом. Вот. То есть сейчас уже мало там пригласить куда-то, надо мотивировать, надо создать определенные какие-то условия для того, чтобы он пошел и занимался спортом.
Ну, заинтересовать нужно как минимум. Показать, что
это как... есть мотивация, да, это, то есть мотивировать. У нас этого нет. У нас, допустим, я еще знаю, что... Почему я сведущий в этом вопросе? Вот, потому что знаю, что отрицательное отношение Министерства образования... Нет, Министерство здравоохранения против этого. Вы представляете, что такое? Министерство здравоохранения против физкультуры. Ну, естественно, там сейчас опасность возникает у преподавателей, что если что-то случится, а физкультура – это довольно травмоопасный предмет, если что-то случится, то будут виноваты преподаватели и так дальше.
Да,
вот этот момент. Если взять наши школы, то нужно посмотреть, кто ведет там физкультуру.
Кто?
Это женщины, которые в возрасте, если вы помните один случай, когда женщину ногами били, а ей было за 70 лет в спортивном зале. Это прям нашумевшая такая история. Это мужики, которые здоровые, там, с большими животами. В общем-то, не гигиеничны, так будем сказать. И не воспринятие как физкультуру, как чистоту. Угу. То есть он зарабатывает деньги и все. А там они должны быть... подтянутыми, они должны давать идею, вот пропагандировать, так сказать, идею вот этого всего гигиены и физической культуры. А есть, как ты можешь пропагандировать, если ты сам не подходишь к этому самому? Вот. И, естественно, в общем-то, надо работать преподавателем вместе с родителями. Тогда это может дать какой-то успех. Вот. И я не знаю, зачастую, что ребенок, который занимается спортом, может быть, даже где-то и у нас, он считает, что ли, ну не вторым отцом, но одним из главных мужиков в его жизни. Его надо слушаться, его надо понимать, в общем-то, и воспринимать, и не просто слышать, а слушать его нужно. Вот. И он относится к нему с очень большим уважением. Вот это вот, я очень много семинары провожу среди студентов, те, которые они... Кончит вуз, они будут преподавателями физкультуры или тренерами. То есть сейчас разбивается это две специальности. Вот. То они оканчивают тот же институт физкультуры из той маленькой зарплаты, которую, в общем-то, они просто уходят. У них высшее образование, они уходят в другие сферы, там и бизнеса, и еще чего-то как-то. Вот. И сам профессионализм их, вот, допустим, тренер по баскетболу, что мне очень близко. Вот. Я не знаю, как он будет работать по-настоящему. Понимаете, самое главное, наверное, в педагогике – это работа над собой, интересоваться. Сейчас есть интернет, где он может сесть, материал взять. Но не просто взять, его надо проработать, этот материал. Этот материал надо прочувствовать, пропустить и сделать определенно какую-то свою философию вот этого момента, который есть. Тогда ребята его будут поднимать. А ему это лень. Ему лень. А если взять нашу глубинку? Вот, там вообще, там, не говорит о компьютере, даже и компьютеров нет, и ничего нету. Вот я 5 сезонов был Сейчас вот меня опять тянут туда. Орленок. Это орленок. Это, ну, типа, типа вот на Украине этот был Артек.
Артек,
то есть,
да,
это два лагеря было, Артенок. Я там спортивный директор этих соревнований был. А это соревнование по семи видам спорта, включая баскетбол, и всей округе, так сказать, России. Это президентские игры. Вот. Я посмотрел, кто приезжает. Вот из Дальнего Востока приезжают, там, я не знаю, ну, со всей России. Вот. Ну, я с ними общаюсь и с ними, в общем-то, говорил. То есть запущенность страшная физкультуры. Залов нету.
И специалистов тоже, скорее всего.
И специалистов нету. Если взять, допустим, я, может, много говорю про Америку, но про Америку, но это есть, если взять залы в школах, там огромные залы. Там из одного зала они могут сделать три площадки. Таких, в общем-то, с занавесами и свободно, в общем-то. И свободно они, так сказать, могут ну, заниматься друг от друга.
Вот. Ну и там раздевалки, душевые,
конечно,
все, весь этот набор,
конечно,
есть для удобства.
И дети тогда
и
уже, в общем-то,
как у нас в школах это выглядит?
Да, смешно.
Позор.
И там, если перерыв какой-то, в общем-то, в занятиях, все, там есть специально, все идут в спортивный зал. Это у них Майдан, будем так говорить. Это у них там, где они туда идут, им интересно все. Все, и дружба там, и делятся своими определенными впечатлениями. Вот это физическая культура. Я уже не говорю о спорте, но спорт уже сейчас, так сказать, он довольно трудный стал, чтобы добиться определенного какого-то результата. То есть там нужно, чтобы
стандарты
было
выше, требования,
да,
выше.
Да,
строже,
да,
сейчас относятся к этому. Вы же знаете историю, вот, да, с ВАДА недавнюю.
Вот что у нас? Что у нас? Ну, допустим, с баскетболом.
Сильно
изменился, в школах очень слабо. Вот, затянуть туда, работать. В Америке обязательный предмет в школах. Считают, развивает гармонично. Полностью гармонично развивает.
Овертайм.
Вы слушаете продолжение записи программы «Овертайм» с участием олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Иваном Едешко.
В Америке в школах блестящий баскетбол. Потом идет уже студенты. У них студенческий NBA есть такое, и студенческий спорт у них гораздо выше. Но не выше, он ближе к сердцу всей публики Америки, потому что там нет денег. Нет, там все совершенно. Студенческий спорт вообще отрицает деньги. И рекламу там в залах, и везде. Вот. Ну да, конечно, когда если ты студент, ты можешь учиться без денег. Вот. Но там у тебя есть там определенный куратор, который следит. Вот. И соревнования. Безумие, мартовское безумие в Америке, когда играют студенты. Понимаете, он, да, может не пойти в NBA там, или еще куда-то, вот, но он, у него есть переход по совершенству гораздо выше. Вот,
пирамида,
то есть
правильно.
Школа, студенты, все, эта пирамида стоит, она работает. Вот. У нас со студенческим спортом очень слабо, очень слабо. Самое страшное в школах, это когда медицинские сестры дают освобождение от самого. А он боится. Этот человек боится дать освобождение, не дать освобождение, а вдруг что-то случится. Все, его карьера, все. Это уголовное дело. Если с ребенком что-то случилось на физкультуре, это уголовное дело.
Но видите, в чем проблема еще, да? Если с ребенком действительно что-то случилось на физкультуре, они не могут помочь. Вот еще и в этом проблема.
Понимаете, в Америке, опять я часто говорю в Америке, но будем говорить, что везде детям создаются определенные трудные условия, чтобы они пришли, получил травму, там, ну, еще, ну, нормально, получил травму, все, это самое у нас, ох, это виновата этот преподаватель, виноват. Я помню как-то, я немного говорю?
Нет, вы отлично говорите.
Я помню, когда, в общем-то, был такой случай, когда это и по телевизору показывали, когда родители там многие восстали, когда был футбол, и тренер бил по ногам ученика. То есть тот выпрыгивает, а он его бьет по ногам. Ну, тот подкашивается. Ну и чуть ли не уголовное дело. Оказалось, что? Оказалось, что он показывал, если ты что-то не так сделал, он тебя ударит по ногам, и ты упадешь. То есть чисто на живом примере.
Как это будет на поле?
Как это будет на поле? И вот это вот создание трудностей в жизни, в учебе, в физической культуре спорта его закаляет, и он уже к определенному возрасту, он подходит уже, так сказать, не боится выйти в ту жизнь, которая... ну, который уже им дальше он будет жить, потому что он закаленный. А и сколько уже, в общем-то, фильмы есть, когда лагеря есть, типа скаутов. Вот. И там действительно тяжелые условия. И с удовольствием отдают туда детей. Потому что это не просто там, это там даже как-то делаются условия такие тяжелые, чтобы он, в общем-то, я не знаю, ощутил, что такое тяжело. Вот. И он выходит уже, в общем-то. А у нас нет, неженька, папочка, мамочка, денежка уже. Отношение к деньгам у нас какое. Раньше было тогда, когда мы были, это грязь, это все вот, полностью. А деньги – это жизнь. А деньги можно заработать, как я сказал, профессионализмом. Да. А чтобы заработать профессионализмом, нужно... работает только через труд. Только через труд человек может стать лучшим. Только через труд он станет, ну, не знаю, добьется всего, чего надо. Вот этого именно труда нету. А сейчас молодежь... Не-не-не, я не говорю, что там раньше как было все это самое. Вот. Раньше мы... Сейчас есть дисциплина такая, вводится патриотизм. И говорят, надо патриотизм, надо много там денег. Вот мы были в то время, да, мы, как это правильно сказать, мы готовы были отдать все за нашу страну, за победу. Это есть патриотизм. А мы не знали, что такое патриотизм. Даже не знали такого слова. А мы уже были патриотами. Вот. И, да не знаю... И в трудных условиях это все было. Опять же, не поймите меня правильно, что я возвращаюсь вот там, как у нас было. Я когда разговариваю со студентами, с кем-то, я никогда не говорю...
Вот мы были,
вот
а
мы
вы...
Вот мы были, так. Вот это самое, вы так. Это самая большая ошибка педагога. Вот. Ни в коем случае нельзя это, об этом говорить. Но нас воспитывал двор, улица. Вот там мы должны были лучше этого петь и лучше там двора какого-то.
Олимпийским чемпионом вы ведь стали все равно не во дворе, не на улице. Там были тренеры. Тогда вы играли, по-моему, за ЦСКА уже, да, в 72-м году?
Да, меня забрали. Там забрали в армию.
ЦСКА.
Забрали.
Это было строго. И как к вам относился тренер сборной
России? Но я попал 25 лет в сборную, между прочим.
Вот. Но до этого же вы тоже работали над собой, да? А у вас все
тренеры
были.
Мне было интересно. Я не мечтал о том, что я попаду в сборную, что объезжу весь мир. Ничего такого не было. Чего? Я просто, вот, когда спрашивают, ну, же трудно, вот. А мне в жизни, видимо, не воспитание, видимо, такая была среда, что, ну, скажу теперь, мое хобби был баскетбол.
Так.
Это хобби стало приносить потом деньги. То есть она превратилась в хобби в профессионализм. Вот. И так вот, в общем-то, это самое, мне очень интересно, это приносит деньги. Мое хобби, оно приносит деньги. Мы тогда не понимали, сейчас все понимают, особенно родители, когда заключают контракты. Уже парень 16 лет, вот, звездочка, будет великим, вот, все, вот, контракт, вот, а там сразу начинается увеличивать сумму, когда добьется, но это особо, это бизнес, и вот эти вот родители ищут, где больше заплатят, где больше дадут, вот, не думая о том, что он должен постепенно сам выходить туда, вот, а деньгами, а надо работать вот это выше, еще выше.
Овертайм.
Вы слушаете продолжение записи программы «Овертайм» с участием олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Иваном Едешко.
А психология наша, вот я знаю некоторых баскетболистов, звездочки, которые достигают какого-то хорошего, допустим, ну, талант, ну, результат, все. Вот. Женился, он заработал, у него... Квартира есть, у него машина есть, вот он отдыхает, все. Ему не так много лет, там, ну, 24, 20. Работай, и ты лучше станешь, ты больше получать будешь. Он не хочет.
Потому что уже все есть?
Все есть. И зачем ему напрягаться? Зачем, когда у него все, вот эти все блага есть у него? Вот и сейчас и вот так вот получается у наших больших людей, там этих самых, что он уже обеспечил всю свою семью, там еще внуков и так дальше, уже все есть. Вот. И он прекращает уже работать.
Но не все же так.
Не
вот
все.
Смотрите, год назад.
Все зависит от психологии, от менталитета.
А вот 2 года назад ровно в этот день разговаривала с Андреем Кириленко. Вот он же не сделал так. Уехал даже так же в Америку, да? Работал,
как не сделал, не понял?
Ну, то есть у него все было уже. Но он продолжил.
Он звезда, он талант, он необыкновенный, он Шива, как я его назвал. Я его же тренировал, Кириленко,
вот.
И в сборной молодежной. Вон, Шива у него, а у Шивы же, бог Шивы, не одна рука, а много рук, да. И вот он, это талант.
Но он не остановился все равно, на достигнутом он продолжил играть.
Ну, что значит, не.
Ну, ушел уже человек с карьеры, да.
Он ушел,
что...
когда я был тренером ЦСКА. Вот, он ушел, а у них вот этих таких вот великих уже есть контракты. Он заключает контракт, допустим, на 5 лет с командой, вот, и работает в этой команде. Вот, но в контракте есть такая, сказать, есть маленькая штучка, что если он не может уйти в другую команду, а в NBA может. Вот, и он ушел в NBA. И в NBA не то, что... Я хочу плохо о нем сказать. Ему повезло. Повезло тем, что он пришел на то место, где не было конкуренции. И вот он зацепился за это, и у него пошло. И он один из таких самых. Вы посмотрите, сколько у нас игроков в NBA не прижились.
Угу.
Вот сейчас играют.
Кто
здесь.
Ездил, я все равно вернулся.
Да. А почему
По-моему,
вернулся?
Один из немногих, это вот сейчас Мозгов Тимофей. Кто там.
Ну, Мозгов тоже. Кстати, его контракт один был из самых высоких контрактов в NBA. Вот. А теперь сидит на скамейке почему-то.
Ну, тут уже вопросы надо задавать.
Слушай, там уже кушают,
тренера.
Да? Я кушать хочу.
Сейчас вот чуть-чуть осталось. А вопрос у меня к вам. А, все по Олимпиаде 72-го года. Скоро, в конце декабря выходит фильм, как раз посвященный этой вашей подготовке, игре. А, к сожалению, пока мы его еще не видели, вы пойдете его смотреть?
Я уже его смотрел.
А, вы уже его смотрели?
Вот.
Похоже на то, что было?
Это бомба будет. Это сказка. Как я уже сказал, это сказка. Та, которую хочется смотреть и хочется верить в это все. Вот такое вот.
Похоже на правду.
Я там был консультантом баскетбола. Вот. То есть я видел все это, как делается. Это очень долгий разговор. Но только одно хочу сказать, что... Когда... Я говорил и Машкову, и всем актерам, тем, которые были, не так было. Но это все, вы понимаете, вот надо говорить вот так вот, как было. Они говорят, Иван Иванович, но это же художественный фильм.
Это художественная условность, да? То есть как
так
это
точно. Выражается
это у нас?
Это художественный фильм. И этот фильм должны смотреть... Никого не интересуют там твои переживания, твои эти самые вот такие, как было такое. А вот эта массовость вот такая, чтобы понял народ, как было «Легенда 17». Но этот фильм будет лучше «Легенды 17».
Но это тоже ведь способ как раз привлечения внимания к спорту. И, возможно, ребята, которые посмотрят его, скажут...
Это государственный заказ.
Я тоже так хочу. Они могут так сказать.
И вот сейчас вот они уже пошли дальше. Вот эта студия Михалкова, что они сейчас делают фильм еще один. Документальный фильм уже. Вот сейчас, буквально неделю назад, я ездил, у нас осталось только четверо.
Да,
я ездил к Павлаускасу, и там нас снимали, вот, Джармухамедова снимали. Вот, еще один остался, Поливода, угу. Который там, с которым я разговаривал, он бендеровец, он... Не бендерит. Ну, то есть так он разговаривает, что вот ты припад на меня, говорит, ты предатель, ты, я белорус.
Да, мы знаем.
Вот, ты предатель, ты продал, вот сам остался в Москве, скоро они завоюют Беларусь, на нас пойдут. Ну, такая психология. Ну, и решили, в общем-то, так сказать, с такой психологией нечего вспоминать все. Ну, ладно, это деталь. Ну, в общем, этот фильм 28-го, да, будет премьера его во всех кинотеатрах. Вот. А так как я белорус, на премьере я буду в Минске.
В Минске?
Да.
С семьей, я надеюсь. Нет?
Нет? Ну, при чем здесь семья? То есть кинотеатр, я там выходить буду, что-то, наверное, говорить. Там,
вот, а,
там...
то есть вы будете даже это представлять?
Нет, не буду представлять. Это не представление. Это благодарность Белоруссии за то, что, в общем-то, практически она меня сделала. Вот. И, ну, и один из белорусов в этом фильме, так дальше, так дальше. И очень разница большая между «Легендой 17», я считаю, самая существенная разница, и «Движение вверх» – это то, что мы там все под своими фамилиями. Звучит. Я иногда пугался, когда там шли съемки, вдруг кричат: «Едышка, Иван, на площадку».
И вы срывались, нет?
Да, вот, не нужно на площадку, а сразу: «Едышка», ты сразу смотришь, кто че.
Вот. Сразу работает рефлекс.
Да, и спорт там показан немножечко, так сказать, примитивно, вот, но показан, и не зря они делают фильм документальный.
И еще короткий вопрос. Когда вы тогда в реальности выходили на площадку в 72-м году, страшно было? Было страшно, честно, вам, как спортсменам?
Что такое была сборная команда Советского Союза? Это там были литовцы, латыши, украинцы, белорусы, Жармухамедов, это Ташкент, вот. То есть собирали сборную, там, да, все были звезды, вот. Они в своих республиках были самыми сильными. И уже, так сказать, независимые от всего. Ну и, в общем-то, никакой национальной какой-то ненависти, ничего не было. Наоборот, вы понимаете, тогда был даже и другой... Ой, сколько много говорю. Тогда был и другой болельщик. Угу. Тогда был другой баскетбол. Он же был искрометный у грузин. Он был у эстонцев умный, у белорусов какой-то там с проходами какими-то тайными самыми. То есть везде был он разный. Вот. И, а теперь, если взять более высокий уровень, негры, американцы, другие, в общем-то, такие, ну, других стран, которые там величины. Вот. И они играют практически, как они играют? Они играют ради контрактов. Не за страну, а ради контрактов. В каком плане, что... Да, он играет ради будущих контрактов, которые окончатся здесь, чтобы себя, так сказать, показать на хороший контракт в будущем, а такое, чтобы было какое-то такое, в общем-то, ну, я не знаю, ну, принадлежность такая, клуб, ну, стресс, психология. Нет, каждый имеет агента, который, в общем-то, руководит этим. Вот. И что самое страшное в нашем баскетболе, что сидят на скамейке те, которые играют в сборной России в клубах, хороших клубах, а играют иностранцы. Да, они выше классом.
Но?
Эта тема, она бесконечная.
Бесконечная, да. Я согласна с вами, что лимит у нас не сократили на легионеров. И вот, вот, вот.
И в итоге... А вы-то чего? Вы-то в баскетболе-то с маленьким ростом.
Я смотрю его, наблюдала то, как...
Но я могу одно сказать вам в утешение, что любой, что есть такой закон, что высокий парень, там за 2 метра или это самое, всегда женится на маленького роста. И точно так же женщины, те, которые высокие, они выходят замуж за маленьких.
Я предлагаю на этом закончить. Спасибо,
спасибо за терпение.